Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы остановились на так называемом первом гонении, которое воздвиг Синедрион, священники, фарисеи, на апостольскую проповедь о Христе. После чуда исцеления, совершенного Петром по отношению к хроморожденному человеку, его приводят на Синедрион, ставят перед судьями, и апостол Петр произносит короткую, емкую очень, но вдохновенную проповедь, которую заключает словами: «Нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы спастись». Это не просто некоторая, так сказать, фраза красивая, которую апостол Петр абстрактно или, так сказать, риторически декларирует. Ведь именно об этом, об имени и было вопрошание судей, был основной момент допроса, потому что как раз об этом его и спрашивали: какой силой или каким именем вы сделали это чудо, то есть исцеление хроморожденного? Вопрос-то на самом деле лукавый, совершенно лукавый. Ведь на самом деле, когда эти же апостолы совсем немного, можно сказать, полгода до этих событий назад, они ходили по слову Иисуса Христа, проповедуя по всей земле иудейской, творя знамения и чудеса, изгоняя бесов, их и раньше обвиняли в том, что они и Христа обвиняли в том, что он изгоняет людей, изгоняет бесов или исцеляет людей силою бесовской. Вот отметая это подозрение, апостол Петр говорит: «Вы спрашиваете меня о том, что я оказал благодеяние человеку немощному». Таким образом, он как бы отметает обвинение, которое могло бы возникнуть в устах священников, попытка обвинить апостола Петра в том, что он бесовской злой силы исцелил этого человека. Он сразу отметает попытку этого вопроса, говоря, что «Я же сделал благо немощному человеку. Разве бес может делать благо нищему и убогому? Разве бес делает вообще благо? Естественный источник всякого блага – Бог. И каждый священник, каждый фарисей, каждый иудей знает, что Бог есть источник всякого блага». А второе лукавство вопроса священников апостолу Петру было связано с тем, что они думали, что в ответ апостол Петр произнесет священное имя Божье, священную тетраграмму, как оно звучало, как оно пишется, наука знает, как оно звучало, не знает никто. Звучание этого имени утеряно, но обычно в традиции современной принято говорить «Ягве» или «Яхве». Вот достаточно было апостолу Петру сказать, что этим именем он произвел чудо. Его могли обвинить, как и Христа, в богохульстве, тем, что он недолжный, не к месту произносит это имя, вообще не имеет права его произносить. Но апостол Петр избегает обоих этих, так сказать, провалов, который пытался загнать его лукавый вопрос священников, и говорит совсем иначе, так как они не ожидали, хотя чего ж там ожидать-то, все были свидетелями, как произошло исцеление, просто вопрос-то он насквозь пронизан лукавством и лицемерием. Да что ж еще спрашивать, если и сами священники были свидетелями этого чуда? И невозможно было это утаить, и ничего невозможно было извратить. Это не так, как из воскрешения дочери Иаира, когда свидетелями это было три апостола, сам Христос да Отец с Матерью. Или даже как воскрешение Лазаря, где было несколько человек, но все-таки несколько. Здесь говорится о тысячах народах, которые были свидетелями того, что произошло, и спрашивать-то было Петра не о чем. Надо было попытаться его уловить в какое-нибудь лукавство законническое, но не получилось. И апостол Петр говорит: «Знайте, именем Господа Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых». То есть я исцелил этого человека именем Господа Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил. И Синедрион сник, потух. У него опустились руки. Он увял, как цветок без воды. Лукавство-то не удалось, а, выйдя на искреннюю беседу, они ничего не могли сделать. Ведь они-то знают, что Христос воскрес. В евангельском повествовании сказано, что стража, которая была поставлена, чтобы стеречь гроб, прибежала и рассказала, но им было дано довольно денег, чтобы они молчали. И на самом деле те, кто давали деньги, они сейчас здесь судят апостола Петра, и они-то знают, и что они распяли Христа, знают и то, что Он воскрес. Им нечего сказать. Они понимают, что внутренняя, внешняя, всяческая правда на стороне Петра, и чудо, очевидно, никаким образом невозможно слукавить, а по-честному, очевидно, что Петр прав, и надо только признать это. Но они по-прежнему боятся народа. Если бы не было столько свидетелей чуда, они бы нашли каким-нибудь образом за что-нибудь упрекнуть, наказать или каким-то образом, как сейчас говорят, дезавуировать апостола Петра. Но слишком много было свидетелей. Они как во времена Христа, так и сейчас очень боятся народ. И они боятся, чтобы каким-то образом не стало известно и то, что они-то скрывают от народа воскресение Христово, что они тоже знают, что Он воскрес, но скрывают и прячутся, потому что тогда их очевидное лукавство станет очевидно всем. А из этого есть один чрезвычайно интересный вывод, что неверие во Христа всегда, во всех случаях, не есть немощь веры или слабость человеческой воли, потому что Бог всегда спешит укрепить и то, и другое, помочь человеку, потому что вера — это то единственное, что может человека спасти, а Бог всегда, во все времена, в любых обстоятельствах и думает о том, как бы спасти человека. Но на самом деле неверие во Христа есть не немощь, а есть сопротивление, есть упорство воли, упрямство воли, нежелание принимать Бог. И когда мы всматриваемся в образы этих священников, осудивших сначала Христа на своем Синедрионе, распявших Его, скрывших свидетельство Его воскресения, а потом всячески пытающихся сокрушить апостольскую проповедь, мы видим, что это именно упорство злой человеческой воли, а отнюдь не немощь человека. И таким образом, фактически, это есть предуказание, определенное предуказание на тайну, если так можно выразиться, страшного суда. Многие говорят: ну как Бог может осудить людей, ведь Он же такой милостивый, такой добрый. Проблема не в Его любви и не в Его суде. Суду подлежат те люди, которые не хотят принимать Бога как единственного источника своей жизни, которые не хотят принимать Христа как своего Спасителя. Не то, что не могут, а именно просто не хотят. Они не хотят идти в Царство Небесное. И, увы, как свидетельствует Слово Божье, таких людей будет отнюдь немало, а очень и очень много. Именно их злая, собственная злая воля не захочет принять какой-то иной источник радости, блага и бытия, кроме самих себя. Ибо каждый человек, от сатаны до гордого человека, как раз в самом себе ищет основу своей жизни. В самом себе он ищет источник всякого блага. Жить от себя, для себя, ради себя. Вот принцип жизни в корне противоположный принципу веры, религиозному принципу. Кроме того, это первое гонение дает нам очень важное свидетельство и против распространившейся ныне секты свидетелей Иеговы. Совершенно ясно апостол Петр говорит, что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы людям спасаться. Нет другого имени, только именем Иисуса Христа Назарея, который указывает здесь апостол Петр, только им можно спасаться человеку. Нет больше другого имени. Если оно когда-то и было, то больше отныне нет. Таково ключевая мысль апостольской проповеди, таково свидетельство Священного Писания. И дальше книга «Деяния святых апостолов» снова возвращается к жизни Иерусалимской общине, в ее внутренней жизни, к ее внутренней организации. И приводится описание эпизода, который произошел с некой супружеской четой. Мужа звали Анания, а жену Сапфира. Они, увлеченные общим движением первых христиан, все свое имущество продавать и все вырученные деньги складывать к ногам апостолов, они, увлеченные этим, сделали точно так же, продали имение. Но часть вырученных денег утаили и принесли только часть денег апостолам, а все остальное было скрыто, причем по договоренности мужа с женой. Важно понимать, подчеркнуть еще раз, я об этом уже говорил в одной из наших прошлых бесед, подчеркну еще раз, что вот это отдавание имения было делом добровольным. Это не апостолы требовали отдавать имение. Это не Бог требует отдавать имение. Это не в Писании сказано, да оно еще не было тогда написано. Это никаким внешним требованием не было продиктовано. Никто ничего ни у кого не требовал. Это было добровольное человеческое желание, но оно захватывало собой всех, без исключения. Никто не заставлял, но все делали. Таково было плод Святаго Духа в сердце каждого человека. Они и раньше-то жили, приучаясь и понимая, что надо жертвовать имуществом для других. А тут, получив благодать Святаго Духа, они на радостях готовы были все отдать, чтоб только насытились те, кто чего-то не имеет. И приносили все именно вдохновленные Духом Святым. Анания и Сапфира поступили по форме так же, по содержанию совсем иначе. Они сделали это, потому что все делали, а не потому, что так велел им Дух Святой. Они сделали, чтобы не выделяться из общего коллектива. Ну, раз все идут, то и я пойду, что я хуже, что ли? Но эти идут, потому что горят любовью к Богу и воодушевлены благодатью Святаго Духа, а тот идет из страха человеческого, из стыда человеческого, из тем, чтобы о нем кто-нибудь чего-нибудь не подумал. То есть на самом деле внутренний мотив, который привел Ананию и Сапфиру к такому поступку, к продаже имения имеется в виду, он был не вдохновлен Святым Духом, а был произведен по рассуждению человеческому. И дальше таких людей в церковь будет приходить все больше и больше. Особенно ярко этот процесс проявится, будет связан с моментом окончания гонения на церковь со стороны языческого римского государства. Тогда в церковь пойдут очень много людей, как бы мы сейчас сказали, случайных, не очень-то и верующих, и тем более совершенно не собирающихся жить по воле Святаго Духа. Ну, раз уж все становятся христианами, стану и я. В определенной степени люди среднего поколения, все были, и старшего, разумеется, тоже, все были свидетелями подобного массового прихода в церковь в начале 90-х годов, когда люди приходили, крестились, потому что это было своего рода модой, а отнюдь не потому, что все люди горели желанием жить по заповеди Иисуса Христа, да и не знали они этих заповедей, Евангелие очень мало кто читал, но приходили, потому что так делали. Все вот увлеченные общим порывом пришли Анания и Сапфира, но не жили они Святым Духом. Но, собственно, вина Анании и Сапфиры, грех их был не в том, что они не все имущество отдали апостолам. Не в этом беда, не за это их упрекает апостол Петр Духом Святым. Хотя и в этом есть некоторая доля и греха, как бы сказали святые отцы средних веков, потому что человек не надеялся на промысел Божий, а значит, до конца и не верил в Бога, что он надеялся на самом деле на силу сбереженных, сохраненных им денег. И в определенной степени, конечно, лукавил перед Богом, потому что на самом деле, вот сохраняя это часть имущества, показывал, что он не верит, что промысел Божий о нем попечется. Но дело все-таки не в этом. Дело в том, что Анания солгал, в том, что он сказал ложь. Вот в чем грех Анании. Ну хорошо, ты утаил деньги, приди и скажи апостолам, что ты принес только часть имущества, а другую часть оставил под себе, потому что сомневаешься в том, что Бог может о тебе позаботиться, потому что еще не выросла твоя вера до веры апостолов или веры архидиакона Стефана или многих святых отцов, имена которых нам сейчас известны и именем называют храмы, и все им возносят молитвы, которые все отдали и пошли за Богом, при этом ни в чем более не имея нужду. Вот. Ну, у каждого своя мера веры. Ведь я подчеркну, никто не требует раздавать имущество. Никто этого от человека не требует. Поступай, как ты знаешь. Это твое имущество, это твои деньги. Распоряжайся ими, как знаешь. Но зачем лгать? Зачем лукавить? Вот это и ставится в укор Анании. Ведь отец лжи дьявол. Он лжет всегда, потому что в нем нет истины. Совершенно. Так Христос говорит в Евангелии. Он отец лжи, потому всегда учит лгать других, всегда рождает во лжи себе подобных. Он всегда выдумывает всяческие поводы и предлоги, чтобы научить человека лгать, чтобы научить человека обманывать, хитрить, изворачиваться. Поэтому называется лукавый дух. И лукавство как свойство человека. Лукавый человек, он имеет отцом своим, лукавого с большой буквы, то есть отца лжи, сатану. Так и говорит Христос в Евангелии от Иоанна по отношению к фарисеям, которые его искушают. Напротив, Дух Святый есть Дух истины. И говорящий ложь неведомым порой для себя образом вместо духа жизни, духа святаго, духа истины, начинает жить духом дьявола. Или, как еще говорили святые отцы, лестчим духом, то есть духом лести, прелести. Два духа в одном существе человеческом жить не могут. Нельзя жить истиной и ложью. Истина, она едина, она проста, светла, целомудренна. Ложь, она все смущает, она все темнит, она все умножает, то есть делает сложным, она усложняет и делает все запутанным и непроходимым. И совместить все это в одном человеке невозможно. Нельзя свет совместить с тьмой. Где есть свет, имеется в виду свет Божий, там нет тьмы. Она уходит, и если приходит тьма, то значит в человеке погас свет Христов, погас дух истины. Ложь и истина несовместимы. Исследование за духом тьмы, за духом лжи всегда ведет человека к смерти. Вот чему учит нас эпизод с Ананией и Сапфирой. Конечно, этот эпизод с Ананием – это знамение и для тех, кто видел или потом услышал об этом, и для всех верующих до конца веков. К счастью для нас, так не происходит всегда с нами. Бог милостив и долготерпелив. Это только знамение, знамение того, что ложь ведет к смерти, что лгать Духу Божьему, лгать Богу смертельно опасно. Но Бог ждет и долготерпит, не наказывая нас тотчас же, а поотечески порой вразумляя, чтобы мы изгнали ложь из душ и тел наших, чтобы мы учились жить поистине и только поистине. Особенно же страшно лукавить на исповеди, ведь исповедуемся-то мы Богу, который знает все совершенно. Что же перед Ним лукавить? Но мы выдумываем оправдание, мы пытаемся что-то Ему не рассказать, пытаемся что-то от Него скрыть, хотя Он все знает. И в этом плане мы уподобляемся тому же Ананию и той же Сапфире. И хотя мы не умираем после неправильной исповеди тотчас же, но душа наша погружается в смерть. Нападают страсть, злоба, хула на людей, на властей, на Бога, на святыни. Нападает отчаяние, беспричинная печаль, тоска, уныние, расслабленность. Все это знаки того, что душа погружается в смерть, потому что мы слукавили перед тем, кто знает бездны наших сердец. Мы попытались обмануть Бога. Бог поругаем не бывает. И наоборот, радость, энергия к добру, мужество, готовность делать добрые дела — это как раз знаки жизненности души, знак того, что она стоит в истине. Поскольку это чудо произошло, ну иначе это никак нельзя назвать, это великое знамение с Ананией и Сапфирой, страх напал на людей, они как-то в раз поняли, что призыв идти за Христом — это не просто радость, это сопряжено с великими опасностями. Как потом скажет апостол Павел, «Блюдите, как опасно ходите, смотрите, как вы опасно ходите, дорожите временем». И еще говорит, «Страшно впасть в руки Бога живаго, ибо Бог нас огонь поедающий есть». Вот как-то все поняли, что действительно это не просто некоторая радость, и апостолы — это не просто такие вот, скажем, грубые ярмарочные клоуны, которые производят чудо, фейерверки, разные знамения, и все думают, что так оно и будет продолжаться, потому что на самом деле Дух Святый — это не игрушка, это не фокус, это источник жизни и святости для людей, который призывает людей жить чисто и свято, жить в истине, в добре и в любви. И всякое нежелание, неспособность, отклонение человека от этого пути будет взыскиваться, будет наказываться, потому что Дух Святый будет уходить из человека, не желающего жить по воле Святаго Духа. А уход Святаго Духа не просто вернет в человека в некоторое такое срединное состояние, потому что уход Святаго Духа для христианина означает погружение во тьму, в смерть. Это человек будет захвачен духами злобы, тьмы, и человек будет страшно страдать, умирать, а порой действительно умирает, о чем тоже свидетельствует и апостол Павел, когда говорит про недостойное причащение тела и крови Христовой. И вот это вот событие с Ананией и Сапфирой, оно привело к тому, что и страх напал на многих верующих, и в то же время еще большее число устремилось к апостолам, еще большее число стало принимать крещение, и действительно церковь стала разрастаться удивительно быстро, и это вызвало зависть священников. Уже не используя каких-либо предлогов, каких-то конкретных чудес, потому что их было великое множество, книжники, фарисеи, священники воздвигли новое гонение на апостолов, которое уже сопровождалось и побоями, гонениями, в буквальном смысле, притеснениями, насилием каким-то по отношению к апостолам. Их сначала закрыли в темницу, до того, как соберется суд. Но пока собирался суд, апостол освободил ангел. Ангел открыл им двери темницы, они вышли, и ангел им повелел: «Идите, и, ставши в храме, говорите народу все эти слова жизни». Вот что названо словом жизни. Весть о Христе. Не слово о правах человека и свободах личности. Не проповедь об Иегове. Не учение о достижении успеха и денежного богатства. Не экономические школы бизнеса. А слово о Христе. Вот что надо для жизни. Для любой жизни. Для жизни человека во всех ее измерениях. Слово о Христе. Это именно слово жизни, то, что необходимо для человека для того, чтобы жить. Когда человек умирает от рака, ему не важен ни бизнес, ни экономика, ни оккультизм, ни свободы, ни права, ничего не важно, он жить хочет. Ему нужно одно единственное лекарство, которое дарует ему жизнь, и он готов все отдать для того, чтобы получить это лекарство, которое дарует ему жизнь. В таком смысле слово «жизнь» несут апостолы, несет церковь миру. Слово «жизнь» — то самое необходимое для того, чтобы жить человеку. А все остальное не имеет смысла. И вот апостолы вышли снова говорить, и там их и нашли посланные от Синедриона, и собранные на Синедрионе священники и фарисеи с удивлением и ужасом узнали, что такое произошло с апостолом, но велели, тем не менее, привести их и устроили им допрос и новое испытание, о котором мы поговорим уже в следующей нашей беседе. А сейчас до свидания, и храни вас всех Господь.